Это Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – военные автомобили в коллекциях и на действительной службе.
Уральская коллекция военного авторетро стала постоянным участником парадов Победы в Екатеринбурге.
Екатеринбургский парадокс. За реставрацию автомобилей вермахта хвалят. За коллекцию нацистской формы судят.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и обзор автомобильной прессы.
Несколько ретро-автомобилей времен Великой Отечественной войны выставили в День Победы на центральной площади Екатеринбурга местные автореставраторы-любители. Это зрелище имело едва ли не больший успех, чем демонстрация современных боевых машин. Молодежь вылазила из современных иномарок. С каким-то странным выражением глаз люди трогали это довольно грузное железо. Толь, мне показалось, некоторые даже принюхивались. Как ты думаешь, это уже запах денег исходит на окружающих от дорожающих с каждой минутой исторических колымак или все-таки еще дух времени?
Все-таки, я думаю, не в деньгах дело. Я сам поймал себя на мысли, когда подходишь к автомобилю, пережившему столько событий, столько эпох, столько приключений, то само по себе рождается какое-то чувство волнения. Я вообще думаю, что отношение к таким автомобилям – это отношение особое. Я думаю, что об этом нам расскажут наши сегодняшние гости. Это председатель комитета ретро автомобилей Федерации автоспорта Свердловской области Анатолий Волков и юрист Алексей Заславский, коллекционер автомобилей.
Анатолий Волков и Алексей Заславский появятся в нашей студии через несколько минут. Сейчас «Время за рулем» на радио «Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Япония впервые с 1993 года обошла США в производстве автомобилей. По данным Международной организации автопроизводителей, в 2006 году в Японии было произведено 11 миллионов 480 тысяч автомобилей, на 220 тысяч больше, чем в США. Как сообщает РИА Новости, это стало следствием того, что Япония наращивает экспорт своих машин в другие страны, прежде всего в США, а американские производители вынуждены сокращать производство из-за высоких цен на бензин и обострившейся конкуренции. Третье место по объемам выпуска машин занял Китай, который потеснил автопроизводителей Германии. Японцы намерены построить в России завод мощностью 26 тысяч машин в год. Это связано с планами концерна Suzuki продавать в России две полноприводные модели – внедорожник Gran Vitara и новую полноприводную модель седана класса C на базе кроссовера SX4. Строительство завода планируется начать во второй половине 2007 года на окраине Санкт-Петербурга, где строят свои автозаводы General Motors и Toyota. Открытие завода намечено на 2010-2011 годы. При этом Suzuki, скорее всего, сразу запустит производство полного цикла со сваркой, окраской и сборкой, сообщает газета «Коммерсант». Лучшим двигателем 2007 года на вручении 9-й международной премии признан 3-литровый турбированный двигатель BMW. Кроме того, победу немцам принесли 5-литровый V10 от BMW M5 и M6, рядная 2,5-литровая шестерка, которая устанавливается на BMW 3-й и 5-й серии, а также новый турбодвигатель Mini Cooper S объемом 1,6 литра. А самым экономичным оргкомитет премии «Двигатель года 2007» признал 1,5-литровый гибридный агрегат от Toyota Prius. Его мощность всего 76 лошадиных сил, но до 100 км в час он разгоняется за 11 секунд и потребляет не более 4,2 литра на 100 км пробега. Седаны Infiniti G35, Lexus ES350 и Nissan Maxima признаны лучшими седанами 2007 года в рейтинге известного американского издания Consumer Reports. Такой вывод эксперты сделали из соотношения цены, качества исполнения, комфортности, управляемости и скоростных качеств автомобиля. В США, Гонконге, Великобритании и Австралии покупатели автомобилей Ferrari ждут очереди 2 года, в Италии и Германии 18 месяцев, пишет Wall Street Journal. Чтобы потенциальные покупатели не отдали предпочтение конкурентам Porsche и Lamborghini, дилеры Ferrari предлагают клиентам купить подержанные автомобили. Возник спрос на вторичном рынке, стоимость подержанных Ferrari также выросла, и здесь тоже возникли очереди. Полиция Канады обнаружила на свалке города Дюверна склад разукомплектованных автомобилей и деталей к ним. На площади около 10 тысяч квадратных метров было найдено около 700 автомобилей Mercedes-Benz, Jaguar и других престижных марок. Как сообщили в местной полиции, сотни угнанных машин были сложены в несколько рядов. С них были сняты двигатели, подушки безопасности и другие дорогостоящие детали, которые, судя по всему, угонщики продавали отдельно. Полисменам удалось задержать 39-летнего владельца свалки металлолома и одного из наемных работников. Шведская полиция оштрафовала королевское семейство за нарушение правил парковки, сообщает газета «Aftonbladet». Король Швеции Карл XVI Густав, три принцессы, подруга принца Карла Филиппа после обеда в ресторане «Жозефина» посетили музей. А когда вернулись к автомобилям, BMW короля и «Лексусу» принцессы Мадлен, на лобовых стеклах машин обнаружили штрафные квитанции за неправильную парковку. Теперь королю и принцессе Мадлен предстоит заплатить за нарушение правил по 425 шведских крон. Это почти 63 доллара США.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В эфире «Время за рулем». Тема выпуска – военные автомобили в коллекциях и на действительной службе. Поводом для разговора об этом стало прошедшее празднование очередной годовщины Победы. В следующем году на парад 9 мая в Екатеринбурге хотят вернуть военную технику. В этом году она пока просто стояла на площади. На пушки, танки, БТРы и ракетно-зенитные комплексы можно было не только смотреть, но и залезать. Хозяева стоящих по соседству экспонатов были гораздо строже к зрителям, но популярности им это не убавило. На выставке ретро-военной техники побывала екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
В День Победы екатеринбуржцам представили 9 автомобилей 40-х годов. Могло бы быть и больше, но, например, владельцу кабриолета помешал дождь. Секретарь комитета ретроавтомобилей Федерации автоспорта Свердловской области Валерий Несоленый может долго рассказывать про каждый экспонат.
Практически это все автомобили отечественные, хотя история их начиналась, конечно, не у нас. Вот самый первый автомобиль стоит, это ГАЗ-М1. Прародителем его является Ford Victory 8. Вот следующий у нас стоит ГАЗ-А, в народе больше известный как полуторка. То есть это самый массовый автомобиль Советского Союза в свое время, потому что это автомобиль, который при поддержке Форда выпускался конвейерным способом. Следующий у нас стоит наша американская помощь, автомобиль, который все привыкли как Виллис. Дальше у нас идут два автомобиля, которые называются ГАЗ-67Б. Это, можно сказать, единственный автомобиль, который был реально создан в Советском Союзе. Самый последний у нас стоит ЗИС-5, больше известный как трехтонка, Захар. То есть тоже один из тружеников войны.
Машины военных лет были действительно тружениками. Вот только один пример.
Полуторка, она, конечно, основная его назначение – это перевозка грузов, ну также перевозка людей, также тягач для артиллерийских систем и часто очень используется в качестве подвижной огневой точки, в частности для четверенной зенитной установки пулеметов «Максим». То есть в кузов ставилась турель специальная, и она прикрывала колонны, потому что на «Юнкерсе» со своим точным бомбометанием они достали очень много хлопот. То, что машины сделаны практически на одной базе, двигатель у них одинаковый, коробки там одинаковые, и все, это очень упрощало использование и ремонт в фронтовых условиях.
Сейчас деталей и возможностей для ремонта гораздо меньше. Как правило, один автомобиль собирают из двух-трех. Самый большой дефицит – резина. И с годами доставать родные запчасти все сложнее. Члены федерации верят, что где-то в гаражах и деревнях все еще хранятся раритеты.
В последнее время их очень массово вычесывают, потому что это, к сожалению, стало стоить денег. Они пользуются популярностью и спросом. Для таких закрытых коллекций, просто для людей богатых, которые считают символом престижа иметь какой-то автомобиль в своем гараже, там, неважно в каком состоянии, лишь бы она была. Ну и еще большая беда. Да, металлолом. С массовой сдачей металлолома, и для многих людей это стало просто хлебом жизни, особенно в деревнях, вот эти вещи уходят именно туда, вот бесценные экземпляры, они просто за, по цене металлолома. Когда мы занимались этим еще в советское время, и сюда приехал, я не помню, какой-то иностранец, он сказал такую фразу: «Вы нищие, у которых увлечение миллионеров». Вот сейчас, к сожалению, реставрировать старый автомобиль далеко не всем по карману. Сейчас, чтобы отреставрировать примерно даже ГАЗ-67, который достаточно недефицитная модель, надо около 10 тысяч долларов иметь бюджет.
Александру Воробьеву повезло. У него есть понимающая жена, два сына-помощника, умелые коллеги и автомобиль ГАЗ-М1. Но обо всем по порядку. Воробьевы – потомственные шоферы. Дед во время войны водил полуторку. Отец тоже работал водителем. Сын Александр пошел по их стопам. В 89-м году отец Александра Львовича в очередной раз съездил на родину, в Воронеж.
И увидел случайно во дворе этот автомобиль. Заинтересовало очень его. Подошел с хозяином с машины, переговорили, и тот ему уступил, продал ее. Ну, вот с 89-го года мы ее восстанавливаем по сегодняшний день.
Сейчас родным от машины остался только корпус, но автомобиль в идеальном состоянии.
Но я тоже не отступил от завода. У меня как бы получается все запчасти современные, но тоже ГАЗ. Есть запчасти от 24-й Волги и 21-й, уже современные. Я сам работаю водителем, слесаря, ну, как бы все водители тоже на работе мне помогают. Машина очень была популярна во время Великой Отечественной войны. В основном ездил офицерский состав на этой машине. После войны тоже эти машины использовались. Секретари обкомов, НКВД ездили очень много на этих машинах. Слышал, что личный автомобиль был у Жукова такой. Берия ездил на МК.
В семье Воробьевых ГАЗ выполняет совсем другие функции. Машина не только для гордости и выставок, но и для работы.
У меня две машины есть, и современные «Жигули» машины. Я ее использую, вот как вот, что же на «Жигулях» езжу, что вот на ней. Она у меня не стоит, эта машина. Я буквально вот на днях в ней вез кирпичи в сад. В гараже она только в зимний период. Когда холодно, я не езжу на ней.
ГАЗ прошел техосмотр, застрахован. И на своем 76-м бензине регулярно ездит по дорогам, привлекая внимание любопытствующих и милиционеров.
Один раз оштрафовали за превышение. Но она, в общем-то, у меня быстро бегает. Я на ней езжу. Стабильная скорость 80-100 километров. Сейчас вот на парад опаздывал. Где-то даже немножко пришлось быстро поехать. 120 она идет у меня.
Жена Александра Воробьева, Марина Михайловна, приехала на выставку автомобилей военных лет вместе с мужем. Заодно смотрит, все ли начищено и блестит.
Ну, мне, конечно, не всегда это нравится. Очень много времени на это уходит. Хотелось бы больше, чтобы помогали по дому, в саду. Но увлечение как бы свое берет. Конечно, это своего рода гордость семьи Воробьевых. Хотелось бы сохранить ее подольше для потомков.
Труд тех, кто хранит старые машины в отличном состоянии, по достоинству оценивают зрители. Участник войны Гавриил Константинович Довжиков с орденами на кителе и гвоздиками в руке подолгу задерживался у каждого автомобиля.
Это история. Ее сохранить надо. Ну а та техника, которая сейчас... Ее приумножать надо.
В семье 12-летнего Вани Засыпкина машина есть, новый «Форд». Но родители долго не могли увести сына от ретро-автомобилей.
То, что как старая, то, что во время войны она действовала. Ну, то, что красивая, военная техника, грузовая, специально, чтобы людей возить.
Танки нам не интересны, что мы там не видели. Вот эти машины, да. Так объяснил свое пристальное внимание к выставке ретро-автомобилей екатеринбуржец Алексей Аганьшев.
Работаю водителем уже 33 года. Отец мой работал 47-то лет водителем. Брат водитель. Племянники стоят тоже, оба водители, можно сказать, будущее. Поэтому нам интереснее здесь, чем у танков. Все модели, ведь они же раритет. Не каждый раз увидишь их и нигде не увидишь, кроме вот как здесь. И посмотрите, как они их содержат, в каком состоянии.
Комитет ретро-автомобилей Федерации автоспорта Свердловской области хочет показывать свои машины не только в праздники. Надеется, что в Екатеринбурге появится что-то вроде музея старинной техники. То, что посетителей в нем бы хватало, доказывает популярность выставки ретро-автомобилей на каждом выезде. И в этот раз отбоя от желающих посмотреть и сфотографировать, а если повезет, то и потрогать, повертеть, залезть и посидеть не было. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гости программы «Время за рулем» – председатель комитета ретроавтомобилей Федерации автоспорта Свердловской области Анатолий Волков и юрист Алексей Заславский, коллекционер автомобилей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Автомобиль военной поры в списке ретроавтомобилей – это особый класс?
А сама история автомобиля – это все-таки история 20 века. А 20 век, особенно его первая половина – это сплошные войны. Поэтому ретроавтомобили и военные автомобили – это очень близкие категории. В России вообще все очень долго делалось для нужд армии. У нас ретро-техника и военная техника – это практически одно и то же. Лишь уже послевоенные модели, та же «Победа», «Волга» 21-я, «Москвичи» – да, это уже гражданские машины, но они тоже в настоящий момент уже ретро, уже больше 50 лет им всем.
Можно ли говорить о том, что среди коллекционеров и реставраторов существует некая специализация? Кто-то больше тяготеет к коллекционированию, реставрации военных машин?
Что касается нашего города, тут можно найти кое-какое деление. Один из наших коллекционеров, ему вспомнился 46-й год, когда у него был мотоцикл очень редкий. И после того, как он встал твердо на ноги, у него уже появились кое-какие материальные сбережения, чтобы можно было найти ту технику военную, которую он хорошо помнил после войны. И ему совершенно случайно подвернулся ГАЗ-67. Он вложил столько труда в этот ГАЗ-67, Александр Зинович Юсин. У него как-то в связи с тем, что получился первый автомобиль, ему сразу же захотелось иметь полуторку. После того, как он совершенно случайно нашел полуторку, он уже целенаправленно нашел ЗИС-5.
Несколько месяцев назад в Екатеринбурге широкую известность получила история, что сеть магазинов «Старый солдат» продавала амуницию времен войны, причем не только советскую, но и германской армии. И за это люди получили штраф за то, что они нацистскую символику, нацистскую атрибутику распространяют. Но ведь ретро-автомобили, они ценятся вне зависимости от репутации их хозяев. Почему к ним не прилипает дурная репутация их хозяев? Как вы думаете, Алексей?
Вы понимаете, запрещена на самом деле символика, которая действительно присутствует на форме, на военной. И военная форма без символики, ну, это так, то ли костюм, то ли непонятно, какая-то спецовка.
Пиджак защитного цвета.
Да. А военная техника, те же автомобили вермахта, кюбельвагены, мотоциклы немецкие, БМВ Р-75, Цундап, тяжелые вот немецкие мотоциклы с колясками, с приводом на коляску, они ценны именно как исторические вот такие экземпляры, которые дошли до нашего времени, а не тем, что на них там намалевана свастика. Поэтому, конечно же, размещение свастики на немецкой технике даже в целях коллекционирования, по моему мнению, является и морально неправильным, и юридически, конечно, это запрещено. Но от этого техника сама по себе не становится менее ценной с исторической точки зрения, потому что она отражает развитие, в первую очередь, инженерной мысли.
К этому я хотел бы добавить, что вот из-за этого скандального случая у нас отменили мероприятие. Уже много-много лет в Ленинграде, там, в Пскове, везде, в Москве разыгрываются баталии. Они одеты по исторической данной форме, которая была. То, что
это реконструкция называется.
И мы хотели в этом году провести, в связи с тем, что у нас, во-первых, есть прекрасный автомобиль Кубельваген, Фольксваген, это та машина пехоты. И у нас очень много немецких мотоциклов, это где-то около 20. И у нас очень много хорошо отреставрированных советских автомобилей. ТИСа, М600, М72. И мы хотели разыграть такую баталию. Одеть в немецкую форму. Только мы сразу же, мы тогда более дальновидные были, мы сразу же хотели форму жандармерии одеть. Это вот с железным жетоном на груди. И в пилотках, чтобы с фашистской символикой, как таковой самой свастики, там не фигурировало. И на наши мотоциклы посадить ребят в форме красноармейцев. Ну, с красноармейской формой, кстати сказать, я хотел бы сказать, сейчас намного труднее, чем с фашистской. Вот форму немецкого солдата, вермахта, еще какую-то форму можно найти. А оригинальную форму красноармейца, вот мы уже сколько лет занимаемся, чтобы все полностью соответствовало, обмотки, гимнастерки, накладные карманы, все эти ремни, вот у нас с этим плохо получается. А вот немецкую и германскую каску найти намного проще.
Ценность старинных автомобилей заключается в их максимальном приближении, что ли, к оригиналу. Но вот уже сколько десятков лет эти машины не выпускают, нет запчастей, нет каких-то родных деталей и так далее. Вот как коллекционеры выкручиваются из такого положения?
Ну, ситуация принципиально различна по нашим машинам и по машинам иностранного производства. По машинам советского производства, те же М-ки, москвичи, с ними очень тяжело с запчастями, потому что и в советское это время был дефицит, и этот дефицит перекинулся на наше время, в 10 раз больше он сейчас. Многие детали просто приходится изготавливать заново. Что касается запчастей к иностранной технике, вот, допустим, к Виллису из Америки при наличии соответствующих денег можно выписать любую деталь и собрать можно, в принципе, новую машину здесь. То же самое с немецкими машинами. Есть фирмы, которые делают новодел, они говорят откровенно, что это сделано заново, но внешне не отличить от оригинала. Это вообще на Западе достаточно большой развернутый бизнес.
Сегодня гости программы «Время за рулем» — председатель комитета ретро-автомобилей Федерации автоспорта Свердловской области Анатолий Волков и юрист Алексей Заславский. Он коллекционер автомобилей. Продолжим говорить о жизни автомобилей на войне, за ее пределами и в армии вообще во второй части программы. Сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
Здравствуйте. План приватизации на 2007 год неожиданно получил весомую добавку в виде третьей акции КАМАЗа, сообщает эксперт авто. Для всех участников рынка и многих чиновников это решение стало неожиданностью, ведь оно идет вразрез с ранее объявленными главой Минэкономразвития Германом Грефом планами. КАМАЗ нуждается в инвестициях, утверждают аналитики. В противном случае западные производители просто вытеснят его с рынка. Вероятно, чиновники понимают это и, не желая тратить бюджетные деньги, предпочли вариант продажи государственного пакета. Тем более, резюмирует эксперт, время для этого сейчас самое удачное. Стоимость акций на фондовой бирже с начала года выросла на 40%, и государство может существенно пополнить бюджет. По данным журнала «Колеса», наиболее дорогие автомобили Европы продаются в Чешской Республике. Местные автолюбители, даже при условии, что машина полностью собрана на территории страны, вынуждены в среднем платить за нее на 8% больше своих соседей по Евросоюзу. Так, за автомобили «Шкода Фабия» или «Шкода Октавия», которые полностью произведены в Чехии, местный покупатель заплатит на 3000 евро больше, чем в странах Западной Европы. Работники завода «Шкода» объясняют эту ситуацию соотношением курса евро к кроне. Однако аналитики «Колес» указывают на иные причины. В государствах ЕС цены ниже из-за высокой конкуренции. А Европа тем временем, похоже, насытилась. Такую оценку дают «Колеса» ситуации на тамошнем авторынке. Продажи автомобилей в Европе в первом квартале упали на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-марте 2007-го было продано 4 миллиона автомобилей. Мартовские продажи понизились чуть сильнее на 0,3%. При этом на рынке произошло некоторое перераспределение сил. Особенно активно себя проявили японские марки. Итальянский производитель автомобилей класса люкс Ferrari увеличивает производство из-за повышения спроса в России и Азии, пишет издание в следующем материале. В 99 году председатель совета директоров Ferrari заявлял, что компания никогда не будет выпускать более 5000 машин в год. Однако с тех пор ситуация сильно изменилась. В этом году их количество увеличится до 6000. Ежегодно более 100 машин продается в Арабских Эмиратах и более 150 в Китае. В Россию в этом году Ferrari поставит 60 машин. Всего лишь через 3 года после открытия здесь первого дилерского центра, подмечает «Автомир». Травмы шейных позвонков – это самая распространенная причина гибели мотоциклистов, напоминает «Автомир». Даже если мотоциклист выживает, то очень велика вероятность, что он останется парализованным на всю жизнь. BMW объявила о начале продаж инновационного защитного устройства Neck Brace System, которое значительно снижает риск травм шеи. Ошейник, как его называет издание, уже поступил в продажу во всех дилерских центрах BMW по цене около 500 евро. В BMW подчеркивают, что Neck Brace System совершенно не стесняет движения, не натирает шею и очень эффективно поглощает любые удары. К тому же устройство легко одевается и снимается, отмечает «Автомир». Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программу «Время за рулем» продолжит новости авторынка, будет продолжение беседы с гостями в студии и традиционная водительская история.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит радио «Свобода». В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации убит, по уточненным данным, один боевик, ранены 3 милиционера. Операция продолжается. В Петербурге убит преподаватель еврейской гимназии. Тело Дмитрия Никулинского с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в подъезде дома. Правозащитники не исключают, что убийство совершено на почве межнациональных отношений. Миротворцы подтвердили информацию о перестрелках в зоне грузино-осетинского конфликта. В субботу вооруженные столкновения произошли в районе населенных пунктов Эргнети, Никузи и Тамарашини. Ранены грузинский полицейский и житель Цхинвали. Литва может блокировать переговоры о подписании нового договора о сотрудничестве между Россией и Евросоюзом, которые должны пройти на следующей неделе в Самаре. Об этом в эфире национального телевидения заявил президент Литвы Валдас Адамкус. Такую возможность он увязал с проблемой возобновления поставок российского сырья по нефтепроводу «Дружба». Власти Афганистана подтвердили гибель одного из лидеров движения «Талибан» Мулы Дадулы. В заявлении МВД Дагестана говорится, что Дадула был убит вчера в бою на юге страны в провинции Гельмент.
В парламент Армении прошли, по предварительным данным, 5 партий. Лидирует правящая республиканская партия. Около 35% голосов замыкают список оппозиционной партии «Государство закона» и «Наследие». В Пакистане, в городе Карачи, второй день продолжаются уличные бои. Сегодня там погибли еще 3 человека. Таким образом, число жертв достигло уже 37. В Якутии наводнение. В зону весеннего паводка попали 7 сел. Эвакуировано около 400 человек. Половина из них – дети. Певица Сербии Мария Серифович стала победительницей музыкального конкурса «Евровидение». На втором месте Верка Сердючка из Украины. Российское трио «Серебро» на третьем месте.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – военные автомобили в коллекциях и на действительной службе.
Уральская коллекция военного авторетро стала постоянным участником парадов победы в Екатеринбурге.
Владельцы армейских ретро-машин о своих экспонатах и об их современных аналогах.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и автоистория.
Основная тема выпуска – заслуженная и почетная автомобильная старость. Российские реставраторы очень сильно отличаются от заграничных. Один из иностранных коллег даже сказал им что-то вроде «Вы бедняки с увлечением миллионеров». Не самая сложная реставрация авто военного времени обходится около 10 тысяч долларов. Именно о машинах-фронтовиках, об их нынешних хозяевах мы говорим сегодня.
Сегодня гости программы «Время за рулем» – председатель комитета ретро автомобилей Федерации автоспорта Свердловской области Анатолий Волков и юрист Алексей Заславский, коллекционер автомобилей. Сколько автомобилей военной поры числится в списке вашего комитета, вообще коллекционеров, сколько их сейчас восстанавливается?
На участие в параде Победы 9 мая в Екатеринбурге мы предложили более 20 автомобилей, которые могли уместить больше 100 участников Великой Отечественной войны в качестве пассажиров. Ну, у нас тут немножко не срослось, потому что у нас еще есть довольно-таки крепкие, сильные ветераны, а они предпочли маршировать, потому что это более торжественно. Ну, это совсем другое, чем их провезут на автомобиле. Но на следующий год, я надеюсь, мы устроим просто парад военной техники, ретро-военной техники, по примеру наших гостей-соседей, челябинцев. Они уже в этом году проводили 5-й раз. У них тоже, кстати сказать, в этом году в параде приняли участие более 10 автомобилей и 5 мотоциклов. И когда мы хотели 9 мая провести мероприятие у нас в Екатеринбурге, мы хотели пригласить и наших соседей челябинцев. Вот у них как раз вот военная тематика очень хорошо развита. У них даже, я бы сказал, уклон такой есть, больший уклон, чем у наших екатеринбургских коллекционеров. И совместно мы можем провести очень интересный парад техники Уральско-Приволжского военного округа.
Алексея Заславского хочу попросить продолжить тему. Вы упомянули в прошлой части беседы, что по-разному бывает с запчастями. Некоторые достать очень даже сложно. Как вы полагаете, это сильно сказывается на том, сколько именно автомобилей, ретро-автомобилей, оказываются отреставрированными, оказываются в выставочном уже состоянии, а не в таком гаражно-сохранном?
Если машина стоит, и ты понимаешь, что ну, там 30% оригинальных запчастей нет и не предвидится их достать, то реставрацию этой машины просто откладываешь для себя, ее не ставишь в приоритетное направление. А что касается вот увеличения, вы сказали сейчас, да, увеличивается количество мотоциклов, увеличивается ли количество машин. На самом деле, конечно же, общее количество этих экземпляров, оно не увеличивается, оно только уменьшается. Просто сейчас в Екатеринбурге ретро-движение, оно на подъеме, и за счет активистов, которые вот свои силы, средства в это вкладывают, большее количество техники перемещается из рук прежних старых владельцев, которые эту технику эксплуатировали, так сказать, до последнего, пока она не встала где-то, так сказать, перемещается в сферу вот именно коллекционирования, реставрации.
А ваши машины как попали к вам в руки? Вообще какая история за ними? Сколько у вас машин? Какие это марки?
Попадали машины по-разному. На самом деле, для меня это в первую очередь хобби и ни в коем случае не бизнес, поэтому я-то вот как бы верю в то, что машины приходят именно потому, что они попадают в руки с целью их сохранения. Большинство машин пришло неким случайным образом через знакомых людей, да, информация от одного к другому, от одного к другому, такое сарафанное радио, оно приносит какие-то известия про нахождение где-то какого-то экземпляра. Потом начинаешь эту информацию отрабатывать, в свободное время садишься на машину, едешь в область, в деревню, подомовой опрос, не было ли такого здесь кого-то там. Иногда бывает информация только там, а вот был Иван в деревне там такой-то, и у него когда-то что-то было. И начинаешь искать этого Ивана, его уже нет там, есть его родственники. То есть это один путь. Второй путь – это интернет. В интернете сейчас достаточно много сайтов, где появляется объявление по всей России. Я лично из интернета, по интернету приобрел две или три машины, одну из Подмосковья, пригнал, причем своим ходом. Это очень интересная история. «Москвич 410» – это полноприводная версия «Москвича». Их было выпущено чуть больше 10 тысяч в свое время по настоянию Никиты Сергеевича Хрущева.
Для села, по-моему.
Для села, да. Это была именно полноприводная, но единственная, по крайней мере, так сказать, из первых таких вот полноприводных машин не военного изначально назначения. Вот «Москвич 410» и еще выпускалась «Победа» полноприводная «М-72». Вот эти два автомобиля, они имели действительно гражданское назначение для председателей колхозов, для главных агрономов. И вот такой автомобиль, «Москвич 410», по интернету я нашел объявление во Владимирской области. Поехал туда, действительно он там обнаружился в очень хорошем состоянии, пробег всего 44 тысячи на машине был, то есть машина как новая. И я сел на него, сменили масло мы с хозяином, со старым. Я сел на него и своим ходом вот эти 2000 километров приехал. Мне никто не верил, что я вообще доеду. И когда я доехал, меня все поздравили, что это просто какой-то подвиг был такой. То есть и так машины приходят тоже.
Сейчас у крестьян в деревнях где-то, у кого сохранились чудом эти старые автомобили, есть выбор. Либо его беречь, зачем неизвестно, мало ли приедет кто-то или не приедет, или сдать в металлолом. А, опять-таки вы говорите, что движение, ретро-движение на подъеме. Возможно, кто-то уже состыковал в голове эту информацию, и теперь вот это самое сырье для реставрации, наверное, стало стоить дороже, чем раньше. Ощущаете ли вы то, что люди пытаются на этом сделать деньги уже?
Конечно. С каждым годом все большее количество людей понимает, что у них в сарае стоит не куча металлолома, которую они вчера были готовы еще заплатить деньги, чтобы ее вывезли, да, а некое богатство, которое, по их мнению, да, сделает их состоятельными людьми на всю оставшуюся жизнь. Поэтому в ряде случаев, когда даже удается найти что-то, сталкиваешься с абсолютно нереальными ценами, которые заламывают хозяева, которые, я понимаю, конечно, что нет рыночной цены на многие экземпляры, потому что нет сравнения. Вот есть этот только экземпляр, а другого не предвидится, да, может быть, в ближайшее время ни найти, ни приобрести. Но, тем не менее, просто сопоставляешь со своими возможностями и понимаешь, что, такие деньги заплатить просто невозможно. А люди действительно бывают просто за рухлядь, которая рухлядь не потому, что она старая. Старая – это, собственно, и есть то, что мы собираем и ценим. А она переделанная, она уже снабжена современными агрегатами от более поздних моделей. Там родного-то ничего нет. И, тем не менее, там может быть одна деталь родная, которая и нужна, собственно, которую бы вот взять, и больше-то из этой машины ничего взять-то не получится. А они за всю машину просят, там, как за 10 новых «Жигулей». Это, конечно...
Я бы хотел добавить, что в нашем комитете сейчас больше 30 человек. Конкретно список у нас 32 человека. Это совершенно все разные люди. Одни преуспевающие бизнесмены, другие обычные водители. И есть такие уникальные коллекционеры, как, например, Костя Барыкин, который только еще являясь студентом автодорожного техникума, он уже 2 автомобиля восстановил, сейчас восстанавливает 3-й. У него совершенно другой подход. В принципе, теория остается одна и та же. Все равно нужно машину полностью разобрать, отпескоструить, собрать. Он идет по пути, что он ищет. Вот, например, если 401 «Москвич», то за 1000, за 2000 рублей. И потом он долго, у него там 2 года ушло на эту машину, но он делает это все своими руками, не прибегая к услугам мастеров. И я хочу сказать, конечно, у него не получается 100% реставрации, 100% восстановления оригинала, но сам по себе автомобиль имеет вид, как он был. Вот у него «Москвич 400», это более ценный еще, чем «401», это более ранний. И есть у нас пример более такого уже устоявшегося коллекционера, который собрал кабриолет «Москвич-400». И хотел бы сказать, вы знаете, если вот издалека смотреть, они оба блестят, оба все, но в один вложены очень большие деньги, и, естественно, он очень дорого стоит. А другой вложены минимальные, но для истории, для потомков этот автомобиль, ну, Костя ему продлил жизнь минимум на 50 лет. На нем все родные оригиналы, оригинальные детали, оригинальный цвет покраски. Конечно, не те материалы там, но я хотел сказать, что реставрация разная, и если даже человек не имеет очень много денег, но есть у него большое желание, он может спокойно в своем гараже за несколько лет восстановить прекрасный автомобиль.
А сам обладатель уже восстановленного автомобиля или просто коллекционного экземпляра может себя в России считать уже богатым человеком, по крайней мере, не потому, что он собирается продать свою подделку и свой экспонат, а вообще обладателем некоего состояния, в том числе юридически закрепленного, оцененного, пользуясь наличием юриста в студии, спрашиваю.
Я себя лично не расцениваю как богатый человек в связи с тем, что у меня есть некоторое количество ретро-автомобилей. Я к ним вообще не отношусь с точки зрения оценки их стоимости. Для меня они важны вот исключительно как исторические ценности, никак иначе. А если не брать меня лично, то я знаю, многие люди стараются коллекционировать технику, которая представляет собой интерес с точки зрения капитализации денежных средств. Это не какие-то там спекулянты, грубо говоря, да, которые собираются ее тут же перепродать. Нет, это коллекционеры, которые тоже увлечены, которым тоже это все нравится. Но они говорят, вот этих машин было выпущено там 100 штук, поэтому если у меня будет одна из них, она через 10 лет будет стоить там в 10 раз дороже, ну, я условно говорю, чем сейчас. И стараются приобрести такую машину. Для меня, допустим, внутреннее отношение к автомобилю, да, мне вот нравится «Волга» 21-я, она, скорее всего, никогда не будет больших денег стоить, но у меня с ней связаны детские воспоминания, у нас в семье была 21-я «Волга», меня отец в 4 года посадил на колени, и мы ехали на дачу, я держался за руль, с 4 лет я помню себя за рулем этой 21-й «Волги», поэтому первая машина, которая у нас появилась, это 21-я «Волга», вот сколько она сейчас стоит, можно ли меня сейчас считать богатым человеком, что у меня есть 21-я «Волга», которая в идеальном состоянии, на которой пробег минимальный, уж так мне повезло, вот трудно сказать.
На радио «Свобода» еженедельная программа «Время за рулем», тема выпуска — военные автомобили в коллекциях и на действительной службе. Ретро-автомобиль вообще уникален. Его ни с каким другим не спутаешь. Каждый отдельный автомобиль ни с каким другим не спутаешь, даже таких, если было выпущено несколько. Владельцы современных легковушек масс-маркета тоже с уверенностью говорят, что могут узнать свою машину из тысячи других. А может быть, им не стоит быть так уверенными? Героиня сегодняшней автоистории Елена была тоже абсолютно уверена, пока чуть не угнала чужую машину, рассказывает Дарья Здравомыслова.
Лена работает в центре города. Как обычно, утром она припарковала свою машину, которую накануне забрала из сервиса, на большой стоянке и отправилась в офис. В обед, решив где-нибудь перекусить и будучи крайне озабочена своими рабочими вопросами, Лена подошла к своей Deo Nexia.
Нажала на брелок сигнализации, открыла машину, положила туда все свои вещи, благополучно села, после чего начала оглядываться и понимала, что что-то тут не так, потому что там лежал какой-то ужасный желтый линолеум на месте ковриков, явно старый. Лежала очень странная пачка сигарет рядом на сиденье, типа Беломорканала. Когда я повернула ключ зажигания, раздалось замечательное радио, которого я не слушаю абсолютно. И, в общем, в машине было как-то очень неуютно, неприятно, и явно было что-то очень странное.
Вспомнив, что машина долгое время находилась в сервисе, Лена начала ругать механиков, которые куда-то дели ее любимые дорогие коврики, накурили в автомобиле и перенастроили ее приемник.
В этот момент я увидела дяденьку, который бежал вдоль парковки и, смотря явно на мою машину и на меня в этой машине, он что-то кричал. Дальше он подбежал к машине и начал пытаться открыть дверку, которая была предусмотрительно заблокирована, и продолжать что-то кричать, очевидно, пытаясь как-то привлечь мое внимание. В это время я уже заподозрила что-то совсем неладное и думала о том, как бы побыстрее бы так бы уехать с этой парковки и вот дяденьку отогнать от машины. Но решила я прислушаться к его крикам. Он кричал что-то вроде того, что «Девушка, девушка, это моя машина, выйдите, пожалуйста, посмотрите на номера». Каково же было мое удивление, когда, выйдя из машины и обойдя ее, я действительно увидела, что номера другие, и моя машина точно-точно такого же цвета стоит буквально через две машины. Мне было очень стыдно. Тут же побежала в свою, села, очень долго переживала, и опять же там очнулась от стука дяденьки, который держал мои пакеты, мои сумки, папки. Говорит: «Девушка, девушка, вы это забыли в моей машине». Все мне отдал, и я, конечно, благополучно уехала.
Как так получилось, что коды сигнализации совпали, Лена до сих пор не понимает и с ужасом вспоминает, что еще немного, и она благополучно бы уехала на чужом автомобиле. Позже специалисты и сказали, что это редчайший случай и встречается раз на миллион, но Лена решила больше не искушать судьбу и не ждать очередного конфуза. Этим же вечером она вновь вернулась в тот же самый сервис и провела полную перекодировку сигнализации. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии программы «Время за рулем» снова председатель комитета ретроавтомобилей Федерации автоспорта Свердловской области Анатолий Волков и юрист Алексей Заславский, коллекционер автомобилей. Какие наиболее интересные истории, легенды о жизни автомобилей?
Живут в Екатеринбурге вместе с автомобилями и коллекционерами.
Ну, в самом-то Екатеринбурге, конечно, таких исторических машин, с которыми было бы связано какое-то яркое событие, пожалуй, наверное, и нет. Нет ни одной машины, у которой было бы доказано некая причастность этой машины к какому-то историческому процессу или какой-то конкретной личности. В основном машины у нас более такого, так сказать, утилитарного уровня, которые имели массовое на тот период распространение. В этом плане выделяется, конечно, автомобиль «Виллис», что, если брать военную пору, военный период. Автомобиль «Виллис» были разработаны в 1940 году в Соединенных Штатах Америки. Тогда уже Вторая мировая война началась, и Америка, в общем-то, так сказать, готовилась принять участие в войне на сухопутных театрах военных действий. Поэтому правительство Соединенных Штатов объявило конкурс о создании легкого внедорожника, то есть полноприводного автомобиля для командирских, так сказать, разведывательных целей. И в конкурсе приняли участие три фирмы: Ford, это гигант, да, American Bantam и Willys Overland. Две последние фирмы в настоящий момент уже и не существуют. Лучшей моделью была признана конструкция фирмы Willys Overland. Но заводы Willys — это небольшие по производственным возможностям были заводы. Соответственно, чертежи и вся документация были переданы Форду, а Форд со своим конвейерным массовым производством наладил выпуск этих автомобилей в гигантских для тех времен количествах. И именоваться они стали Ford GPV, General Purpose Vehicle, то есть транспортное средство универсального назначения. И вот эта маркировка GPV в армии стала более распространенной, чем Виллис, и солдаты стали сокращенно называть это GP, GP, Jeep, и отсюда возникло слово Jeep. Потом это слово утратило кавычки, приобрело нарицательное значение и стало отдельной маркой модели, а во-вторых, словом Jeep стали обозначать все полноприводные автомобили. Вот такое возникновение целого класса современных автомобилей. Это известная история, как ведущего конструктора полноприводных автомобилей Горьковского автозавода Виталия Грачева вызвал к себе нарком тяжелой промышленности Малышев, показал фотографию Виллиса, который взбирается по лестнице Капитолия, и сказал: «Нам надо сделать такой же». Грачев сказал: «Мы можем лучше». Он говорит: «Не надо лучше, надо такой же». Наши сделали по этой идее, но полностью на своих агрегатах. Автомобиль, он сначала назывался ГАЗ-64, после модернизации ГАЗ-67. ГАЗ-67 было выпущено очень незначительное количество. И, конечно же, на фронте в первую очередь солдаты знали Виллис и очень любили эту машину, очень неприхотливую, выносливую, простую. Немцы же свою технику конструировали очень сложно, с различными техническими приспособлениями, реверс, там, управляемые четыре колеса. Американская школа победила на самом деле конструирование. И вся последующая советская автомобильная военная доктрина полностью строится на вот этой вот идее американской: чем проще, тем лучше. Надо сказать, что Студебекер, знаменитый грузовик, помните фильм «Место встречи изменить нельзя»? Так вот, Студебекер в последующем, после войны, был взят за основу, и все современные грузовые военные машины, которые до сих пор у нас стоят на вооружении, они, собственно, развивают идею Студебекера. То же самое, вот, собственно, и Виллис. Стал родоначальником автомобилей ГАЗ-69, УАЗ-469. Знаменитый УАЗик – это практически идея того же Виллиса.
А вот военный автодизайн, вообще вот это вот понятие, оно как-то для этих автомобилей подходит?
В первую очередь, автомобиль военный подчиняется требованиям утилитаризма определенного. Да? Вот лично мне очень нравится дизайн автомобиля нашего УАЗ, того именно 469-го.
А хочу Анатолию Волкову задать вопрос. У вас есть любимая машина из ретро-машин военного времени?
С детством связано воспоминание о ГАЗ-М1. Молотовец обозначало. Сначала было Молотовец, потому что тогда Молотов был в почете, а когда, значит, его развенчали, автомобиль стал просто М, вроде как модель 1. Я родился в 41-м году, и вот когда война закончилась, этих М-ок еще бегало очень много. На этой М-ке меня отвозили в пионерский лагерь. У нас во дворе жил директор Госбанка Кудряшов Василий Яковлевич. И вот в течение много лет рано утром за ним приезжала М-ка. Огненно-рыжий водитель, дядя Миша, ждал, когда выйдет директор банка. Отвозил его ровно за 2 квартала до Госбанка. В время обеденного перерыва эта М-ка приезжала к нам. Пока дядя Вася кушал, дядя Миша, водитель, очень много нам времени уделял. Мы в этой М-ке сидели, мы ему помогали. И еще я хорошо помню, у нас в Свердловске был завод по ремонту Виллисов. И из Челябинска брат моей мамы пригонял зимой в полушубке открытый без тента Виллис. Он у нас ночевал, и утром я его помогал ему заводить. И вот это вот ощущение, когда воздухофильтра не было, один карбюратор. И вот чтобы машину на морозе завести, нужно было закрыть, и я ладонью закрывал верхнюю часть карбюратора. И вот это вот как всасывает вот эту вот мою ладонь туда вовнутрь, вот я это хорошо помню. И вот у меня таких вот воспоминаний.
Заметьте, что война, особенно когда в ней втянуто много стран, вызывают некий всплеск технического прогресса. В частности, ну смотрим, да, Япония после демилитаризации стала великой автомобильной державой, великой электронной там державой, высокие технологии. Германия тоже, да, после военной техники перешла на производство автомобилей, и, в общем, в этом тоже преуспела. Америка, вот Виллис создала, вступая в войну. А почему, собственно говоря, Россия, которая в войнах-то принимала участие непосредственное и достаточно серьезное, тем не менее пошла по пути ремейка каких-то зарубежных автомобилей, а свой автопром так до сегодняшнего дня и не развела? Как вы думаете?
Всем, видимо, невозможно было заниматься. В космос полетели, танки лучшие в мире, самолеты лучшие в мире. Ну вот в автомобильной технике действительно у нас как бы такого какого-то передового опыта не было. Брали лучшее, идею брали лучшую. Конечно, у нас не было копирования военной техники. Нельзя сказать, что ГАЗ-67 это копия Виллиса. Там ни одной детали взаимозаменяемой нет. Но идея вот такая вот, она присутствует. То же самое, то, что я говорил про грузовики военные. Идея простого автомобиля, ну, хорошая идея. Зачем велосипед изобретать, если его уже придумали? Поэтому давайте гордиться нашими танками и самолетами.
Технику, которую мы пока еще считаем современной. У коллекционеров глаза не горят на эту технику?
Что касается наших послевоенных разработок, там ГАЗ-63 военный грузовик полноприводный, там ЗИЛ-151, потом ЗИЛ-151 в последующем, это уже появляется в коллекциях. Сегодня у нас тема просто про военные автомобили, а вообще-то изюминка, лакомый кусочек для любого коллекционера – это Вандерер, это Хорх, это Мерседес выпуска 36-го, там, 37-го, 32-го года. Потому что то, что придумали, там, грубо говоря, с 25-го по 35-й год, уже там придумать нечего, только электронику добавляют. А там вот именно красота автомобиля, там вот именно дизайн, там разработки. Это изюминка любого коллекционера. И все современные коллекционеры пока, конечно, в основном смотрят на 60, там, на 50, на 70 лет назад. Ну, хотя уже ГАЗ-69, если он в прекрасном состоянии, можно уже приобрести в коллекцию с большим удовольствием автомобиль, который прошел 10-10-15.
Можно встречаться лет, наверное, через 30 и поговорить о тех автомобилях, которые сейчас ретро еще не являются. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
Гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были председатель комитета ретро-автомобилей Федерации автоспорта Свердловской области Анатолий Волков и юрист Алексей Заславский, коллекционер автомобилей. Мы говорили о военных автомобилях в коллекциях и на действительной службе. Владельцы армейских ретро-машин рассуждали о своих экспонатах и об их современных аналогах. Но «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. Анатолий Горлов познакомит с обзором новостей авторынка.
Совместное предприятие General Motors Автоваз в Тольятти планирует выпускать еще один автомобиль концерна General Motors, новый Opel Corsa тиражом около 20 тысяч экземпляров в год. Это, по сведениям газеты «Ведомости», позволит разгрузить простаивающие конвейеры, мощности которых с лихвой хватает для нынешнего производства машин Chevrolet Niva и Viva. Кроме того, еще одну модель Chevrolet Captiva General Motors намерен выпускать на строящемся заводе в Санкт-Петербурге. Nissan собирается расширить модельный ряд микровэнов моделью Таида. Экстравагантный автомобиль, внешне напоминающий округлое зубило, производится и продается в Японии и Мексике под именем Nissan Versa. В России модель займет место между популярными моделями Nissan Note и Qashqai. Европейская комиссия обратилась в Международную автомобильную федерацию с требованием включить электронную систему стабилизации движения ESP в обязательную комплектацию автомобилей. Коллег поддержали эксперты Американского национального агентства по обеспечению безопасности на дорогах. Если законопроект будет поддержан, то к 2012 году все производимые в Европе автомобили будут оснащены электронными системами, которые в опасный момент замедляют вращение колес и предотвращают занос или переворачивание автомобиля. 16-летний украинский школьник Андрей Ходурский разработал уникальную систему дополнительных фар, которая облегчает ночное вождение. Она в 2,5 раза увеличивает освещение ночной дороги, захватывает обочину в радиусе 5 метров и не ослепляет встречных водителей. Подобное оборудование в течение 20 лет создавали американские инженеры, но их осветители устанавливаются в качестве дополнительной опции для дорогих машин и стоят почти $2,500. А система освещения от юного украинца подходит под любой тип машин и стоит не дороже $200. Представители Всемирной организации интеллектуальной собственности решили вручить ему медаль как самому молодому изобретателю.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Дмитрий Лебедев. До встречи в программе «Время за рулем».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего Радио Свобода каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Мы отмечаем начало новой эры для Северной Ирландии.
Егоров и Винникайнен избивали, пытали своих сослуживцев и вымогали у них деньги.
Мэр Тольятти Николай Уткин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Азербайджан не намерен сотрудничать с международной журналистской организацией «Репортеры без границ».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.